Споры о спорте.
Продолжаем разговор. Алексей Осин в студии. И я тоже определил своего победителя недели. У меня вторую неделю подряд это теннисист. До этого Мира Андреева была. К сожалению, выбыла все-таки из-за розыгрыша в открытом чемпионате Австралии. Вылетела из женской сетки. Но вот чудесным образом в финал прорвался Даниил Медведев. Почему чудесным? Ибо Медведев один из ведущих теннисистов мира. Но в него никто и не верил и продолжает не верить. В полуфинале с Александром Зверевым, представляющим Германию. Ну, в общем, тоже у него корни-то российские. Тут что уж скрывать. Медведев проиграл две партии. Третью, как говорят в теннисе, затащил на тайбрейке. И затем выиграл еще две. Но это была фантастическая, конечно, история. И достоин он титула Героя недели. Но все еще решится, конечно, в матче против итальянца Синера. И все считают его абсолютным фаворитом. Причем даже свои близкие Медведеву специалисты вот ровно такие же слова, чуть не под копирку или не в унисон, говорили и наш дуаен мэтр, теннисный тренер Шамиль Торпищев и грандиозный теннисист Андрей Чесноков. И как тут не вспомнить, это такая будет, знаете, реминесценция, что в 1995 году, ну, до этого еще, до юбилея, еще все-таки достаточно времени, сам Андрей вышел играть пятый матч Кубка Дэвиса, тоже, кстати, полуфинала, против Даниэля Штиха, который тогда был, если я правильно помню, третьей ракеткой мира. И Чесноков героическим образом выиграл этот матч, и уже когда решающий тайбрейк был, не знал, что делать. Штих чуть не с подгибающимися коленками путешествовал к мячу, а Чесноков бегал по задней линии и отбивал, отбивал, и еще раз, и опять отбивал вот те самые удары, которые Штих наносил. А Чесноков вообще был очень выносливым теннисистом и преимущественно на задней линии играл. Но дело не в этом. Факт в том, что он одержал невероятную победу. Победу, в которую никто не верил. А теперь он говорит, что нет шансов, ну, практически нет, что фаворитом является соперник Даниила Медведева. Ну, вот посмотрим. Кстати говоря, тогда Андрея Чеснокова вполне справедливо наградили орденом мужества. То есть, фактически, боевая награда, и никто это не оспорил. Ну, вот, собственно говоря, такая история. Хотите, вспоминайте, хотите, нет. И следите за тем, как Чесноков будет играть в финале открытого чемпионата Австралии по теннису с Синером. И это будет весьма интересно. Ну, а чуть-чуть, так сказать, бодрость голоса и позитив немножечко я пригашу. Хотя, собственно говоря, есть повод вспомнить и порадоваться. Полное освобождение Ленинграда от немецко-фашистской блокады отмечают 27 января. Это произошло ровно 80 лет назад. По этому поводу множество было торжественных мероприятий памятных. Но вот одно из них, и я считаю весьма важно, это выход книги «Вера в победу», которую написал Константин Осипов. Но, впрочем, сам автор говорит, что это коллективный труд. И повествует эта книга о том, как жил спорт во время блокады, а там почти 900 дней в жутких, совершенно тяжелейших условиях работали, сражались, боролись и, оказывается, еще выступали наши советские тогда граждане. И Константин сейчас у нас на прямой линии. Я его приветствую. Константин, здравствуйте.
Да, здравствуйте, приветствую вас. Рад слышать, рад участвовать в вашем замечательном радио, радио «Спутник». Иногда слушаем в Петербурге. Я сейчас прямо нахожусь в самом центре города на Неве. И с удовольствием, конечно, вышел в эфир по поводу такой даты. Сегодня у нас город очень праздничный. Знаете, солнца нет, но нет и ветра, нет и дождя, нет снега. Такое, словно сама природа взяла, знаете, такой торжественный камертон. Много мероприятий, обязательная церемония, конечно, возложения венков на Пискаревском кладбище мемориальном, да, где, в частности, например, мой дедушка нашел последний покой в братской могиле, тоже блокадник. И, конечно, вот, и, кстати, хочу вам сказать, что у меня и мама, житель блокадного Ленинграда, она сейчас слушает нас, поэтому, так что привет, Москва. И я сегодня уже утром выходил в эфир, в прямой эфир из Федерации бокса, где принимал участие один наш знаменитый боксер, тоже мальчишка, и все 900 дней Юрий Герасимович Королев, все 900 дней провел в осажденном городе. Кстати, был на блокадном футбольном матче, мальчишка его взяли, раненые солдаты, посмотреть эту игру историческую, да. Поэтому, конечно, вот эти все люди, они стали героями моей книги «Вера в победу».
А, скажи, тема вроде бы как еще года 3-4 назад можно было считать непопулярной. Нам же говорили, надо смотреть в будущее, что вы все время вспоминаете войну, надо, так сказать, скорбеть, плакать в какие-то определенные даты и вообще даже это все позабыть скорее. Почему вы все-таки прибегли к этой теме? С вашей точки зрения, почему это важно?
Как позабыть? Вы знаете, меня сейчас тоже в эти дни спрашивают многие журналисты, как вам пришла идея написать такую книгу? Она довольно-таки большая, действительно, объемный труд. Ну, как пришла идея? Знаете, идея может прийти написать какой-то детектив или фантастику. А здесь у питерцев, у ленинградцев, я еще раз повторюсь, мама-блокадница, папа, обе бабушки все 900 дней провели. Не любили, кстати, не любили блокадники рассказывать о тех временах, когда я пытался спросить бабушку, бабушка, ну расскажи про эти суровые годы. Говорили, ну что вспоминать, голод, холод, эпидемии, постоянные бомбежки. И тем более надо... Эта книга нужна не нам, не вам она нужна, это молодому поколению. Знаете, сейчас мне особенно приятно, что эту книгу стали читать, вот она несколько дней уже... В библиотеке ее передают, конкурс детского рисунка на основе этой книги. Вот наш замечательный петербургский тенор, оперный певец Михаил Гаврилов уже на основе этой книги сделал музыкальный спектакль, потому что, конечно, это потрясает. Многие даже не знали до сих пор, что, представляете, кроме футбольного матча, самого известного, блокадного, да, было в городе в эти 900 дней, представляете, 2175 соревнований разных. Представляете?
А что это за соревнования? Потому что про матч-то все помнят. А какого рода соревнования? Расскажите о каких-нибудь хотя бы, о нескольких.
Ну, понимаете, вот, например, я комментатор бокса, но вот в 43-м году начали активно выступать боксеры. Причем зачастую ринг ставили прямо в кинотеатрах, в спорткомитете, в Доме Красной Армии. И такие легендарные боксеры выходили на ринг, как Иван Князев, Николай Кужин. Это легенды вообще советского бокса. И проводили матчи. Конечно, они были показательные, но все равно проходили. И подарок, и главный приз за первое место, да, была книга, да. Но не было возможности, наверное, делать дорогие медали или кубки. Вот, конечно, мы всегда вспоминаем блокадный теннисный турнир среди женщин, первенство Ленинграда, 43-й год, где третье место заняла Наталья Борисовна Витошникова, наша замечательная теннисистка. Она жива, вы знаете, вот говорите, как писать книги, как создавать. Она жива, ей 102 года, вот исполнилось не так давно. Она с удовольствием отвечает на вопросы журналистов, вспоминает, как вот в 43-м году она третье место заняла, вот, представляете? Ну, конечно, в нашем понимании это трудно представить теннисом, таким, знаете, как вот, вот как, про который вы рассказывали, я внимательно слушал, про Медведева, за которого мы сейчас все болеем, конечно. Но это просто, это же, понимаете, показатель силы духа. Ведь когда вот немецким генералам контрразведку приходили донесения, что Ленинград – город мертвых, и буквально со дня на день можно войти в город и без боя войти на улицы Ленинграда, на Невский проспект, а контрразведка получала другие донесения, да, от своих шпионов, что в городе футбол играют, в теннис, бокс, военизированные парады, хоккей играете. Представляете, в хоккей играли, заливали лед на стадионе Ленина, «Динамо». Конечно, просто немецкие генералы были в шоке от такого и говорили, больше нам эту дезинформацию не давайте, что это город мертвых. И, конечно, это был показатель силы духа, что город не сломлен, что город живет и еще занимается спортом. Ну, вот... конечно, понятно. Ну, понимаете, конечно, это было в основном направлено на военизированные, конечно, эстафеты. Это были соревнования, вот вы спросили, какие. Конечно, и метание гранат, и штыковой бой, и разные такие вот военизированные эстафеты. Конечно, понятно, что люди должны были быть готовыми, готовыми к встрече с врагом. И вот «Вера в победу», как называется книга.
Ну вот смотрите, насколько я понял, ну, по крайней мере, из аннотации, потому что книгу не держал пока в руках.
Мы она... вам подарим.
Спасибо. Но я, это не было намеком, на самом деле. И можно найти ничего в любом страшного. Случае. Смотрите, значит, книга построена во многом на интервью с... ну, с теми, кто прошел блокаду и затем стал, скажем так, основой советской сборной, которая вернулась в олимпийское движение уже в 52-м году в Хельсинки приняла участие в Олимпийских играх. Это так?
Так, абсолютно правильно, потому что первым олимпийским чемпионом в истории Советского Союза, это известный факт, 52-й год, в Хельсинки стал Юрий Тюкалов, наш гребец, замечательный ленинградский. А совсем незадолго до этого, совсем буквально недавно, в войну он был мальчишкой, ребенком блокадного города, он был водовозом, да, на такой повозочке, на санях развозил на лошадке, когда воду в поликлинике черпал из Невы, когда развозил, даже молоко один раз ему доверили из молокозавода привезти. Один раз даже, извините, возил даже дерьмо, понимаете, как удобрение на поля. Ехал, я рассказывал, ехал на этой своей повозочке, запах на всю округу. Но это тоже вот приметы блокадного времени, понимаете? А ведь и западные журналисты удивлялись в 52-м году. Они называли эти Олимпийские игры Олимпиада непобедимых. То есть вот фактически еще недавно Советский Союз воевал, победил фашистов, а через 7 лет, да, победил на Олимпиаде. У них это в голове не укладывалось, конечно. Галина Ивановна Зыбина, она, кстати, тоже жива. Она сейчас была вот на презентации книги. Ей 93 года исполнилось. Первая олимпийская чемпионка среди женщин по легкой атлетике. И тоже она прекрасно вспоминает, как девочкой она ходила там в турне, что-то они дергали там на огородах, капусту какую-то сажали. И за это пришли в школу уважаемые и важные официальные лица, и ей вот наградили ее медалью за оборону Ленинграда. Представляете, вот она всегда говорит, что мне медаль за оборону Ленинграда 43-го года дороже даже золотой олимпийской медали 52-го года.
Нас с вами захотел проверить, но вот насколько я помню, Нина Пономарева первую золотую медаль в Хельсинки выиграла среди всех видов спорта. Но это не так важно, конечно, но
я
тем не менее.
Я Ленинграда имею в виду.
Понял.
Конечно, да.
Но здесь бы я добавил, что да. Тюкалов же еще через 4 года снова стал олимпийским чемпионом.
Да, конечно.
В Мельбурне.
Он не просто еще много выступал, ведь он был художник, скульптор, он занимался чеканкой очень много. Вот, и вот как раз панно, вот как раз он сделал это знаменитое панно блокадное, которое сейчас можно посмотреть, памятник Победы, вот это вот, которое находится на Московском проспекте. Конечно, он тоже, кто как не он мог создать такую трагическую и сильную скульптуру, как мальчик, переживший блокаду. Конечно. Ну, если вы, например, знаете баскетбол, то, конечно, вот Нина Васильевна Познанская тоже упомянута. Но она тоже, кстати, жива, ей 92 года. Она вот девочка блокадного Ленинграда и тоже с интересом рассказывает, как вот жизнь, понимаете, какая штука, да? Жизнь заставляла цепляться за кусочек хлеба, чтобы согреться, чтобы что-то там где-то выжить. И она потом стала одной из самых цепких защитниц вообще в истории мирового баскетбола. И даже американцы, которые никого практически не признают в баскетболе, кроме самих себя, они ей вручили вот этот знаменитый приз «Золотые руки», как Оскар, да, это чистый Оскар баскетбольный. Она получила и ее признание как одного из лучших и цепких защитниц в мире. А откуда это? Вот это оттуда, из блокадного детства. Ну, вообще, вы знаете, вот вы упомянули, извините, так, догоночку, как раз сегодня я занимался этой темой, когда готовился к передаче. У нас сейчас в Петербурге вот пять олимпийских чемпионов, блокадников, они вот, ну, не все здоровы, но живы. Да, это вот Зыбина, это Михайловская, кстати, вот Жданович, да, олимпийский чемпион по фехтованию, У него, кстати, сегодня день рождения. Вот.
Присоединяюсь к поздравлениям.
Да, такой радостный день для Ленинграда. Еще он отмечает день рождения, и житель блокадного Ленинграда. Еще Тамара Манина, конечно, гимнастка, олимпийская чемпионка, житель блокадного Ленинграда. Конечно, это все великие люди, железные люди.
Ну вот смотрите, вот, парадоксально...
Интересно я вам рассказываю.
Абсолютно.
Вот, книга интересная получилась. Она, знаете, такая, она такая не бронзовый монумент блокаде, а вот такая вот спортивная история о героях.
Ну, действительно, я ведь тоже касался темы не только ленинградских, но и других спортсменов, которые воевали в годы Великой Отечественной. Там абсолютно беспримерные вещи, как, например, один из пловцов на себе, таща командира, проплыл несколько километров и спас, собственно говоря, командира. И не только это. Но вот смотрите, если возвращаться к истории блокадной, да, не можно ли сказать о том, что вот эти совершенно дикие условия настолько тренируют организм, что в конечном счете, как это ни парадоксально, получается, что человек становится сильнее. То есть если он это пережил, то он может и спортом заниматься и добиваться высоких результатов. Или это уникальные какие-то случаи?
Конечно. Да нет, абсолютно правы, когда Галина Ивановна Зыбина, но там же тоже, понимаете, в 52-м году в Хельсинки нам всякие козни организаторы это, конечно, чинили. И известный факт, что флаги срывали советские, тоже это было, и перекладывали старты, и затягивали награждения. И Галина начала говорила, ну как так, я блокады пережила, а тут я не обыграю там немцев, там или кого-то. Ну, о чем вы говорите? Понятно, что такая была закалка, понимаете. А Тюкалов в полуфинале против американца, да, и, конечно, они там такую накачку-то получали, что скрывать, что должны советские всегда побеждать Америку. И он говорил, что ну как же, если я там по Неве гонял там в эти в волны там в течение Невы как раз вот здесь вот около Петропавловской крепости, да, и ну как же я там не обгоню, а там какие-то волны поднялись, Финляндия, как раз Хельсинки, и там хотели отменять соревнования из-за этих волн. А Тюкалов говорит, да это не волны, это ерунда. Взял и выиграл. Понимаете, конечно, закаливало характер.
Есть ли что-то общее в историях, которые вы рассказываете по поводу того, как люди после войны пришли в спорт?
Конечно. Представляете, многие, например, известна, конечно, фигура Кусикянца. Я вот немного общался и застал его еще. Это, на минуточку, тренер Попенченко, да, боксеры.
Валерий Попенченко, да, знает.
Который стал олимпийским чемпионом. Так вот, сам Кусикянц подавал большие надежды. Он был очень одаренным боксером. И до войны он делал большие успехи. Вот. А здесь, в Горелово, когда немцы особенно бомбили все эти сооружения, попал в страшную мясорубку Кусикянц. Фактически он уже практически считали его погибшим, но его с трудом нашли там среди груды тел, вытащили, откачали. Вот. Ну, конечно, уже боксом после этого он заниматься уже не мог, это понятно. Но он стал прекрасным тренером, и все мы знаем вот Филиппыча, который, кстати, сыграл Безрукова в фильме. Отлично сыграл в фильме, вот «Мистер Нокаут». Вот, прекрасный фильм о боксе. Вот. Поэтому, конечно, люди возвращались к тренерской деятельности. Именно кто, конечно, был неплохим спортсменом, да, до войны. Ведь понимаете, какая штука, что Ленинград получил почетное право 24 июня 41 года торжественно открывать чемпионат СССР по боксу. То есть сюда должны были приехать в город на Неве лучшие боксеры всей страны. Ну, а видите, как 22 июня началась война, поэтому вместо ринга... Боксеры, кстати, были одними из первых добровольцев, кто ушел на фронт.
Как тут не вспомнить, что в 44-м году, ну, наверное, уже после снятия блокады, не наверное, а точно, «Зенит» выиграл первый трофей в своей истории, конечно, завоевав Кубок Советского Союза.
Конечно, и «Зенит», да, тоже в этом году, вот совсем скоро будем отмечать 80 лет этой славной такой дате. А знаете, хочу сказать, если у меня ровно 30 секунд...
Есть время, да.
...в классном разговоре. Я же работал, я был аккредитован на этом матче, на моих глазах в Олимпийском. Вот сила духа, конечно, Чесноков. Только там все почему-то говорили «стич», не «штиха», говорили, как «стич» на английский манер, хотя он немец. Я прекрасно помню эти 11 матчболов отыгранных. Конечно, все это было какое-то было бы безумие какое-то. Вот тоже сила русского характера. Конечно, пожелаем и вот и Медведеву тоже вот проявить свой характер.
Вот я из чувства противоречия теперь за него буду болеть. Причем любимые и уважаемые мной Андрей Чесноков и Шамиль Торпищев вот так высказались, дескать, у парня шансов-то не очень много.
Они ворчат уже, они такие, знаете, гуру, метры. Вот в наше время была трава зеленее, вода мокрее, и теннис был другой, что это молодежь. А Медведев сейчас умеет и выиграет, да.
Вполне возможно, кстати говоря. Но еще, вы знаете, возвращаясь к предмету нашей беседы, да, хотел ваше, ну не знаю, не мнение, конечно, а расскажите об иллюстраторе книжки.
Ой, вы знаете, я вообще, честно говоря, не знал, это был для меня большой сюрприз, потому что когда, ну видите как, во-первых, мало фотографий осталось, во-вторых, они все, конечно, не очень хорошего качества, потому что книга блестяще издана, прежде всего, такой, знаете, с полиграфической точки зрения, она как подарочный вариант, и прежде всего была рассчитана на, конечно, подарок и ветеранам спорта, и чтобы она, конечно, в музее была, вот. И вот Алла Джигирей, когда мне сказали, она возьмется, вот замечательная художница, вот она возьмется, знаете, оформлять вот как, такой, знаете, дневник, вот такой, такие желтые, такие пожелтевшие страницы, вот такие вот рисунки, может быть, где-то наивные, может, где-то детские, но очень-очень похожие, кстати. А у нас на презентации книжки был ни много ни мало сам президент Федерации дзюдо, заслуженный тренер России Михаил Рахлин. Как раз вот Анатолий Семенович Рахлин, блокадный мальчишка, ну, тренер по дзюдо мы знаем, тренера Владимира Ильича Путина.
Да, конечно.
Вот, и, конечно, да, вот. И когда его часто спрашивали, говорили, скажите, пожалуйста, а вот как вы воспитали президента? Он всегда отвечал, что я не умею воспитывать президентов, я всегда воспитываю хороших людей, и потом они уже становятся настоящими гражданами своей страны. Вот это тоже уместно вспомнить. И вот там, знаете, такие вот рисунки, вот Анатолия Семеновича, и я спрашиваю Михаила Анатольевича, его сына, я говорю, ну скажите, папа хоть похож, хоть угадали? Он говорит, ну похож, похож, да, поэтому это было. И Галину Ивановну тоже Зыбину спросили вот на презентации, говорю, ну так вот, конечно, сердце-то, понятно, стучит. Галина, ну что, похоже, посмотрите, вы-то похожи. Она такая, да, похоже, похоже. Вот. Поэтому, конечно, такая галерея образов. Кстати, Кусикян, кстати, там вот Познанская, Зыби. Ну, 13 человек мы собрали. Вот называется эта глава «Непридуманные истории». Кондрашин, конечно же.
Владимир Кондрашин, да, тренер.
Конечно.
Баскетбольный, да.
Секунды, да.
Ну, вы знаете, да. Еще о чем вот осталось у нас примерно 2,5 минуты, еще о чем хочу поговорить, так сказать, закольцевав тему передачи. Вот вы вскользь упомянули о том, что должны были приехать сильнейшие боксеры в Ленинград в 41-м году, но из-за начала войны чемпионат, соответственно, отменили, отложили и так далее. Но вот все те люди, о которых вы рассказываете, они же большую часть своей жизни прожили без международных соревнований. И тем не менее, внутри страны, насколько я понимаю, вы вот сейчас меня поправите или согласитесь, был бешеный интерес у публики к спорту, и все с удовольствием ходили. И даже не особо думали о том, что есть там где-то какие-то Олимпийские игры, чемпионаты мира и прочее. Это так или нет?
Конечно, совершенно верно. Это то, вот о чем я сейчас, кстати, говорю. Вот, знаете, меня удивляют наши многие футбольные чиновники, которые, знаете, только сидят и ждут, когда нас вернут на международный уровень. Я говорю, да что вас возвращать? Вы там попадете в Лигу чемпионов, и первые 6 матчей, 6 поражений. А вы сделаете свой чемпионат. Ну что, разве последние матчи там «Зенит-Спартак», да, «Зенит-ЦСКА», «ЦСКА», я про футбол сейчас говорю.
Ну, понятно, да.
А хоккей, а смотрите, какой у нас хоккей. Играют, и да, и ну, и даже вот смотрите, я слушаю новости с утра, а в НХЛ там русские, сколько человек играет, да, и никто не говорит им, что там русские убирайтесь, и наш хоккей всегда был, никогда мы никого, ни на кого не оглядывались. Вот, и, кстати, мой друг, просто мой хороший друг по жизни, вот, Дмитрий Бивол, боксер, да, тоже выступает, сейчас все говорят о том, что будет бой Бивол-Битербиев, тоже два россиянина фактически, ну, у них там, да, разные лицензии, это все знают, вот, ну, там, у Бедерлио канадские, это и так далее, да. Но не в этом же дело, понимаете, а сейчас весь мир действительно следит с волнением, вот, будет ли этот бой за титул абсолютного чемпиона.
Будем болеть, да. Спасибо большое, Константин, к сожалению, время в нашей передаче вышло. Константин Осипов, автор книги «Вера в победу», спортивный журналист, член Союза писателей. Я Алексей Осин, до встречи через неделю.